Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте вместе произнесем Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не вреди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Бытие». И призвал Авимелах Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелах Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?
Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня же за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говорим обо мне, что это брат мой. И взял Авимелах мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелах: вот, земля моя перед тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот, я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот, это тебе покрывало для очей перед всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелаха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Иегова Сущий всякое чрево в доме Авимелаха за Сару, жену Авраамову. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и к семени его до века. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, по каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рожании, рождении, о порождении, а также и о тех, кто порождают, как-то об отце и о матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном. И это справедливо и в отношении рожания, под которым там понимается плодоношение, относительность принадлежности, учения, веры сознанию человека. Ибо заключил Иегова всякое чрево в доме Авимелаха. Здесь это означает бесплодность и именно учение, что яствует из значения слов заключить утробу, как не допускать само зачатие, и значение дома Авимелаха как доброго учения веры, что указывает на означаемую бесплодность. До этого места в этой главе упоминался Бог, но теперь впервые называется Иегова Сущий, там, где говорится о добром. Всякое зачатие учения веры происходит из доброго, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истинного, как матери. Здесь говорится о зачатии учения веры. И так как это происходит из доброго, то и упомянут Иегова. Тогда как выше говорилось о рождении оного. И так как это происходит посредством истинного, то упомянут был Бог, как в предыдущем стихе. Помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелаха и жену его, и рабынь его, и они стали рожать. По той же причине называется дом Авимелаха, который обозначает доброе учение веры. Дом в слове означает доброе, а Авимелах означает учение веры. И дело обстоит подобным же образом везде в слове, где только упоминается зачатие. Аминь. Здесь завершается наше сегодняшнее чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господня божественное человеческое сущее было не только зачато, но также и рождено от Иеговы. То, что он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так он был рожден, как обычный человек. Но вот когда он был рожден вновь, или же стал полностью божественен, Это рождение произошло от Иеговы, пребывавшего в нем, и кем он сам был относительно высшего бытия жизни своей. Поскольку во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, и где там упоминаемо о зачатии, беременности, рожании, рождении, о порождении, а также и о тех, кто порождают, как-то об отце и о матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там, разумеемо, не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном. То по этой-то причине во внутреннем смысле слова Завета Нового, пребывающим в описаниях зачатия Иеговы сущим и рождения Иисуса Христа от девственницы Марии, излагается соответствиями и представительностями определенного рода плодоношение относительно принадлежности учения веры в тварном сознании, порождаемое из божественного доброго в истинном природном или же в принадлежностях памяти человеческой природной, заимствованных там из священного писания или же божественного слова. Это то, что касается слова писанного или же священного писания. Но описанная в тех книгах история зачатия и рождения Иисуса Христа является лишь отражением в сознании авторов соответствующих евангельских текстов определенного действительного события, вплетенного в ткань так называемой материальной истории нашего человечества. Собственно, описание этого события, запечатленное в евангельском слове, было максимально приведено в соответствие именно с внутренним смыслом божественного слова, пребывающим в небе, или же с порядком восприятия божественного сущего Господнего во всех степенях оного, или же в степени божественного сущего небесного, божественного сущего духовного и божественного сущего духовно-природного после его прославления и вознесения в небо в сознаниях ангельских. То есть то описание, которое было приведено в Евангелии, оно представительствует по соответствию проявления божественного сущего Господа во всех ангельских сознаниях, во всех степенях небесных, от небесной, духовной до духовно-природной, после его вознесения. Можно сказать, что это было как бы переосмыслением из прославленной божественной природы, адаптированной к сознаниям ангелов всего Господнего неба, после уже его вознесения и после прославления. Но и само это, так сказать, событие природное на самом деле являлось лишь письменами живыми, представительствующими по соответствиям внутреннее или же сугубо духовное состояние сознания ангелов небесных, как до, так и во время Господнего нисхождения в эти сознания, во время Его первого пришествия. Нисхождение наитием из своей высшей тварной степени сознания, или же из солнца мира духовного, которое, хоть чувственное и созерцаемое небесными ангелами как бы вне своего сознания, на самом деле является самой высшей внутренней степенью их человеческого сущего, или же тем тайником, на который всего прежде или же всего ближе влияет божественное сущее, исходящее наитием от Господа, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние составляющие сознания, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. То есть солнце неба сияет в самой внутренней степени тварного сознания, потому что она и есть та первая степень божественного исходящая, из которого началось все тварное сознание. Но, как и все внутреннее, оно во внешнем чувственном восприятии у ангелов небесных воспринимается как солнце их ангельского неба, пребывающее как бы вне их сознания. Из латинского слова нам известно, как мы не раз с вами уже говорили об этом, что все пространственности, временные прогрессии и предметности так называемой природной реальности творения или же его самой нижней чувственной степени восприятия в сознании тварном, в которой человек будто бы обитает телесно, что все это есть лишь чувственными образностями совокупного восприятия божественного наития через все вышележащие степени творения в его самой внешней или же природной степени сознания тварного. Так сказать, есть театром представительствующих образностей, которые являют его тварного сознания чувственному восприятию в этих образностях весь тот порядок внутренних духовных состояний нашего человечества, из которых состоят ближайшие ассоциированные с его памятью внутренней или же духовной сообщества ангелов и духов, составляющие внутренние духовные степени его сознания, посредством чего в последовательности нисходящей и формируемо его индивидуальное существование во всех степенях раздельных сознания, а затем и присваиваемо ему согласно общему духовному качеству этого самого образованного сознания в последовательности восходящей, начиная с самой внешней или же чувственной степени восприятия, которая и воспринимается как некий материальный мир, в котором человек живет и существует телесно. Присваиваемо этими самыми образностями в определенном порядке, воспринимаемым им в процессе этого присвоения, как его индивидуальная жизнь в пространствах по непрерывным временным изменениям, в процессе какового присвоения и образуемо в последней степени творения в сознании у человека реальная видимость его как бы отдельного от Творца бытия и существования. То есть, Творец вписывает в книгу жизни нашего человечества как бы бесчисленное количество отдельных глав, образностями памяти природной, каждая из которых является описанием, или же, говоря научным языком, паттерном существования отдельной человеческой судьбы. И затем он, наитием света духовного, оживотворяет этот паттерн последовательности восходящей, или же светом жизни этим воздвигает во внутреннем природном над этим паттерном как бы голограмму индивидуального человеческого сознания, которое называется его духом. То есть вдыхает в мертвые извивы этого паттерна дух своей собственной жизни, обращая письмена мертвые в письмена живые, согласно качеству вписанных этими письменами в последнюю тварную степень сознания, как бы некой такой отдельной от Творца в своем собственном существовании личности. Паттерн это, или же чувственные образности памяти природной, есть тогда буквальным смыслом истории индивидуальной человеческой жизни. А вот внутренняя природная степень в этом паттерне, или же ее дух, есть ее смыслом духовным. В каждой степени творения раздельной, согласно латинскому слову, вышележащие степени раздельные присутствуют степенями сплошными, более или менее внутренними. Но эти степени, в свою очередь, на линейном уровне существования между собой находятся в соотношениях раздельных. Поэтому-то внутреннейшая природная степень, как это было показано в соответствующем цикле занятий о внутреннейшем и внешнем природном, соотносится со внешней природной степенью сознания у человека также исключительно через определенного рода соответствие, а не линейно. Поэтому внутреннейшее природное у человека и пребывает вне пространственных раздельностей и временных прогрессий, которые свойственны исключительно его восприятию самому внешнему, то есть природному и материальному. То есть внутри, во внутреннейшем природном нет пространства и времени. Там человеческое сознание пребывает в своей единой цельности. А все видимости рождения, зачатия, рождения, жизни человека, прогрессия от возраста к возрасту, умирания, все это находится только в самой последней чувственной степени его восприятия, где оно ему представительствуется его как бы жизнью в теле, в мире пространств и времен. Но даже самое внутреннейшее природное уже лежит вне этих временных прогрессий и пространственных раздельностей, что и было показано в том цикле занятий. Из этого всего и следует, что собственная жизнь человека в природных временах и пространствах является некоего рода цельнописанной историей, которая, как бы сканируемая лучом света духовного божественной жизни, последовательно и воплощается посредством этого сканирования в Господнем восприятии, в определенного рода внутреннейший поток живого сознания, который, синхронизируясь через самое внешнее чувственное восприятие пятью органами самых внешних чувств с подобными же потоками других сознаний, и образует некую такую реальную видимость отдельного человеческого существования как бы в некой такой внешней материальной реальности совместно с остальными сознаниями, для которых эта реальность представляется неким их общим внешним миром существования. Буквальную или же самую внешнюю степень образности своего чувственного восприятия человек в зачатии своем обретает от матери. А вот ее как бы смысл духовный во внутреннейшей степени природной творения или же свой индивидуальный дух он получает при зачатии от отца, где как внутреннейшая, так и внешнейшая степень служат лишь восприемниками этой степени сознания, нисходящего наития божественного сущего, которое, по сути, как образует все чувственные образности этого восприятия бесчисленными формами истинности своей божественной премудрости, так и исполняет оные образности жизнью доброго своей божественной любви. Как этот процесс творения описываем был в латинском слове, Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь божественное сущее, исходящее от него, как от солнца неба. Эта самая жизнь является при зачатии и созидает. Он сочетается в этих двух преемниках, разумении и воле, в одном своей любовью и в другом своей мудростью. По этим двум преемникам и образуемы все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы и до ног. И в них божественность созидающая, и через них она в продолженностях. В том и в другом духовно, но не материально. Ибо она в их действиях, а действия, рассматриваемые в себе, нематериальны, то есть не чувственны в самой последней степени восприятия сознания, но материальны, или же являются формами самого внешнего чувственного восприятия в сознании, лишь вещи, необходимые для проявления материальных действий. То есть те самые реальные видимости, которые человек воспринимает за пространство своей жизни, за времена и эпохи ее, и те как бы материальные предметы, которые это пространство наполняют и меняются в соответствии с некими временными прогрессиями протекания его жизни. Поскольку все формы преемников сознания у человека, впрочем, как и у духа и у ангела, есть теми или иными образностями чувственного восприятия наития божественного истинного, то можно сказать, что каждый человек есть образным воплощением и проживанием действиями какого-либо индивидуального учения веры из общего божественного истины или же универсального Господнего Слова. То есть вся жизнь человека есть воплощением в действии или же служение его внутренних представлений о том, что есть хорошо и что правильно, как нужно действовать. Все от его младенческих лет до его детских, взрослых, старческих. То же, что называется богословским учением веры, является лишь одной из составляющих этого внутреннего расположения истинного, находящегося в сознании у человека. И это в каждом индивидуальном сознании общее божественное истинное, или же словом, которым создается творение, в нем ограничиваемо, а часто при этом и извращаемо. Ограничиваемо согласно качеству воспринимающего индивидуального сознания. Внутренняя природная степень этих восприемников, заимствуема из внутренней природной степени зачинающего отца, а вот их представительствующая внешняя степень от внутренней природной степени в сознании матери. Когда эти внутренние природные степени между собою в порядке нисходящей последовательности творения сливаются во внутренней природной степени нашего человечества и модулируют друг друга в этом слиянии, то во внешней природной степени общей природной реальности, синхронизируясь через это восприятие пяти органов внешнего чувств, и возникает образность некоего такого телесного совокупления мужского и женского тела, как во внешнем, так и во внутреннем, где это происходит через слияние сперматозоида и яйцеклетки. Но все это лишь представительство по соответствии то подлинной внутреннего потока сознания, вернее, слияния двух потоков сознания, которые лишь во внешнем чувственном восприятии возникают и усваиваются жизнью, как некие такие представительности по соответствиям, воспринимаемые как материальные события с материальными телами. Причем во внутреннейшем слиянии, причем в этом внутреннейшем слиянии, внутреннейшая природная степень отца является как бы ядром этого слияния, а внутреннейшая природная степень матери – ее как бы внешней оболочкой. Почему и сказано было в латинском слове, что всякое зачатие учения веры происходит из доброго, то есть из более внутреннего, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истинного, то есть более внешнего, облекающего это внутреннее как матери. Как уже ранее было показано в рождественской проповеди 2019 года, а также в доктринальном занятии «Господь от вечности», сознание всякого человека от самой своей высшей и до самой своей внешней природной степени образуемо представительностями по соответствиям, наитием какого-либо сугубо частного сектора мира духовного, которое и вызывает явление в чувственном восприятии конкретных определенных обстоятельств, предметности, времен и пространственности, сообразующегося с данным человечеством, данным народом и данным ближайшим окружением этого сознания. Поэтому, когда происходит зачатие обычного человека, то тут, во внутреннем природном сознании, сливаются две частности таких представительностей, в результате чего образуется третья такая частность со своим собственным внутреннейшим природным, как бы ветвящимся от внутреннейшего природного состояния сознания своего отца. Но, как было показано там же, при зачатии Богочеловека Иисуса Христа внутреннейшее природное от отца в этом зачатии было порождено соответствованиями не какой-либо частности мира духовного, а всей общности небесной в тварном сознании, или же самому Иегове Сущему, который является всей общностью небесных сознаний, которая соответствует его телу, а он соответствует духу этого тела. Каковая общность божественного присутствия в совокупности ангельских сознаний и является самим божественным сущим в творении, в полноте своей? Внешнейшее же природное этого внутреннего слияния принадлежало девственнице Марии, которая представительствовала внутреннейшее природное состояние племени иудейского в нашем человечестве. Каковое внутреннейшее природное состояние было сформировано наитием ангельского неба посредством историчности и существования этого племени во внешнем природном чувственном, в представительности божественного сущего небесного, свойственного нашему человечеству. Потому что ибо небо нашего человечества, образовавшееся из древнейшей церкви, и воплотилось представительностями в историчностях судьбы иудейского племени, посредством чего и создавалось слово Ветхого Завета. Подчеркну здесь, не собственно в соответствии, а именно в представительности по соответствиям, или же в буквальности божественного слова в органических формах человеческого сознания этого племени. Это точно так же, как Давид, царь, представительствовал Господа, и псалмы его представительствовали Господне состояние сознания в их полноте, но он не был соответствием Господу, потому что соответствием Господу был единственно Иисус Христос. Вот в этом разница между представительностью и соответствием. Поэтому Богочеловек Иисус Христос и был рожден как живое в органических телесных формах воплощение слова Ветхого Завета. В нем законы пророки этого слова воплотились телесно. Вот почему он и пророк иудеям: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». В нем, в его органических формах, телесно исполнился закон и пророки. То есть он был слово, воплощенное в органические формы человеческого существования. Или, точнее, он изначально был воплощенным в существование человеческое подлинным учение веры Ветхого Завета в форме сознания, где доброе этого учения было в себе божественно. Истинное же лишь представительствовало божественное от вечности, но не являлось собственно божественным и не соответствовало поэтому оному, а лишь онное представительствовало. По каковой причине его человеческое сущее от рождения и называемо было богочеловеческим, но до прославления и вознесения его отнюдь не божественным человеческим сущим. Как уже было показано в вышеупомянутом занятии, Господь изначально воплотился как человек именно гения духовного. Но, в отличие от остальных падших людей гения духовного, с божественным волительным, хоть и отделенным от разумения, как и у каждого человека гения духовного. Что было сделано для того, чтобы в процессе прославления или же обожествления его человеческого сущего, оное прославление могло бы образовать определенного рода лекало такого изменения сознания, которое могло бы затем быть применимо как процесс преобразования и возрождения к сознанию именно человека гения духовного. Ибо человек гения небесного либо вообще не нуждается в преобразовании и возрождении, а только в совершенствовании и очищении, либо не подлежит преобразованию и возрождению, потому что у него его разумение является следствием его волительного. Если оно чистое, то его разумение чистое. Если его волительное падшее, то его разумение падшее, ему никакого другого не привьешь, потому что его разумение лишь внешняя форма восприятия его волительного. А вот в людях духовного гения волительное и разумение были разделены. И поэтому через разумение он может быть сначала преобразован, а потом и возрожден Господом. Но для того, чтобы это было возможно, Господь должен был воплотиться в человеческое именно человека гения духовного. Но, как я уже сказал выше, с той разницей, что человек гения духовного – это обычно падший человек. А вот в Господе его волительное было не просто не падшим, оно было божественным в себе. Поэтому изначально Господь, как и всякий человек гения духовного, мыслил по природному рассудочному или же аналитически. И хотя его аналитическое мышление было, по наитию его волительного, в себе абсолютно божественным, тем не менее, оному аналитическому провидением божественным не позволено было преобразовываться в такое рассудочное духовное, в котором и только через которое и могло бы произойти соединение божественного небесного сущего и божественного духовного сущего в Господе с его внутреннейшей природной степенью сознания, а также и с его чувственным. То есть, собственно, его прославление. Ибо прославление Господнего человеческого сущего, согласно латинскому слову, свершилось именно и посредством его рассудочного, путем преобразования оного из богочеловеческого природного или же аналитического в чисто божественное рассудочное. А вот почему такого рода преобразование изначально было у него заграждено, то есть почему ему не дано было формировать рассудочное аналитически, даже из его божественного аналитического, и каковым образом такое заграждение произошло в сознании у Господа и объяснено было из смысла внутреннего слова при истолковании соответствующего места из книги «Бытие», уже приведенного предыдущим, когда зачитывались уроки, где было сказано следующее. «Ибо заключил Иегова всякое чрево в доме Авимелаха за слова о Саре, жене Авраамовой». Это означает, что необходимо в сознании человеческом, чтобы там духовное истинное соединялось бы с небесным добром. Чуть-то явствует из преобразования жены Сары, как духовного истинного, соединенного с небесным добром, а также из преобразования Авраама в слове Ветхого Завета, как небесного доброго, соединенного с духовным истинным. Говорим ли духовное истинное и небесное доброе, или же Господь – это одно и то же, поскольку Господь есть самое истинное и самое доброе, а также и само духовное супружество истинного с добрым и доброго с истинным. Предмет, о котором здесь говорится, это учение веры, о котором Господь размышлял в детстве. А именно, позволительно ли проникать в него с помощью природного рассудочного или же посредством аналитических размышлений, и таким образом, исходя из собственных представлений о нем. Такое его мышление исходило от его любви и беспокойства о роде человеческом, который в силу своей природы не верит в то, чего не может понять природно или же аналитически рассудочным путем. Но из своего божественного начала он постиг тогда, что оное не должно быть творимо, и поэтому он явил в своем сознании для себя самого учение веры из своего собственного божественного сущего, и таким образом сущность всего пребывающего во Вселенном, которое оному учению веры подчиняемо, а именно все принадлежности рассудочного и природного. То есть смысл в том, что божественным рассудочным он мог бы построить определенного рода духовное учение веры. Но тогда всякий человек своим рассудочным в этом лекале пробовал бы, вернее, был побуждаем к созданию собственного учения веры из аналитического рассудочного. А поскольку у человека его рассудочное, его аналитическое не божественно, то понятное дело, что результат был бы ужасен. И именно поэтому Господь не пошел таким путем преобразования и возрождения человека, а пошел совершенно другим путем, о котором мы будем говорить дальше. То есть Господь рассеял в органических формах своего человеческого сущего то внешнее истинное представительствующее смысла буквального божественного слова, которая добрая от отца воплотилась у его матери при его рождении, и заменил во внутреннем природном своего сознания оное образности памяти природной непосредственным наитием из того божественного рассудочного, которое в процессе последовательности нисходящей образовалось в нем как высшая степень его внутреннейшего природного нисхождением свыше, а не аналитическими построениями снизу. Точно таким же образом, каким оное рассудочное образовывалось и у людей древнейшей церкви. С той только разницей, что у них было рассудочным небесным, а у него оно стало рассудочным божественным. Поэтому-то, как говорит нам латинское слово, когда Господь вполне прославил свое человеческое сущее, тогда Он совлек с себя человеческое от матери и облегся в человеческое сущее от Отца, которое есть божественное человеческое сущее, благодаря чему Он и перестал быть сыном Марии. И этим самым Господь совершил в себе самом совершенно новое рождение, в котором внутреннейшее природное от Отца или же соответствующее божественное доброе облеклось в нем во внешнейшее природное от Него же самого или же от Иеговы сущего. С последующим проникновением из внутреннейшего природного вплоть до самого внешнейшего или же чувственного в его органическом теле. В результате чего Господне Божественное человеческое сущее было не только зачато, но также и рождено от Иеговы сущего. То, что он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так он был рожден, как обычный человек. Но когда он был рожден вновь, или же стал полностью божественен, это рождение произошло от Иеговы, пребывавшего в нем, и кем он сам был относительно высшего бытия жизни своей. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному сущему. Это невозможно понять, если продолжать оставаться в убежденностях о том, что материальный мир действительно существует, что у Господа было вечное материальное тело, потому что тогда это не складывается. Вот помните, когда Господь говорит, что когда это спрашивает его Никодим, как же человек может войти в утробу матери? И Никодим мыслит по материальному. Для него рождение связано только с материальным телом. Но Господь-то мыслит и знает, что материальное тело есть лишь представительствует определенное изменение во внутреннем сознании. Оно представительствует самое внешнее или же первое рождение, как рождение телесное. Но оно же представительствует определенными своими изменениями и состояниями внутреннее рождение. И оба, и внешнее, и внутреннее рождение, они происходят во внутреннейшем природном. А во внешнейшем природном сознании, то есть образностями телесными, оно только представительствуется тем или иным образом и родом. Поэтому Никодим его не понимает, а Иисус изумляется, как же ты, ученик, так сказать, церкви, о таких элементарных вещей не понимаешь. Ну ладно, что с Никодима спрашивать. Но и в новой церкви многие этого не только не понимают, но и не хотят понять. Настолько они привязаны к идее реальности существования некой такой материальной вселенной, как бы сосуществующей Богу от вечности. То есть он посредством этого своего второго или же божественного рождения, которое и являлось его рождением подлинным, потому что рождение от Марии было лишь представительствующим, и каковому его рождение от Марии лишь представительствовало по соответствию, но которому он и отнюдь не соответствовало, и стал в своем человеческом сущем божественным учением веры, которая в себе была божественно-природным, происходящим от божественного небесного посредством божественного духовного. То есть он стал словом воплощенных в формах природных сознаний, которые через самое внешнее чувственное, сообразуясь с природными формами всех остальных сознаний его современников, и образовали Господа Иисуса Христа как некую историческую личность, образованную представительностями определенной временной прогрессии в определенных пространственно-временных, пространственно-предметных телесных образностях. А описательности природных действий этой самой исторической личности – воплотившиеся в формах текстов четырех Евангелий, совокупно с откровением Иоанна Богослова, где описывались, впрочем, более внутренние действия Господа во внутреннейшей природной степени его сознания, и составили тогда во внешнем чувственном восприятии нашего человечества писанное слово Нового Господнего Завета, или же совершенно новое божественное слово, дарованное для его новой христианской церкви. Что же из-за всего этого следует относительно нашего с вами процесса преобразования и возрождения. А следует из этого вот что. Учение веры в церкви происходит из духовного состояния сознания, порождаемого небесным состоянием оного, но отнюдь не из рассудочного или же аналитического природного происхождения. И что лишь тогда учение совершенно, и что учение будет совершенно ничем, и что учение будет совершенно ничем, если при его формировании будет употребляемо рассудочное природного происхождения, и что никакое подлинное учение не может существовать от такого рассудочного состояния сознания, а также, что поскольку Господь есть Словом, Он также есть и живым учением веры в Церкви, ибо не существует никакого такого подлинного учения в Церкви, которое не было бы именно божественного происхождения. А также, как было сказано в главе 22 Тайн Небесных, что Господь Сам и есть, собственно, учением веры в Церкви. То есть учение веры в Церкви есть или же видимостью и блужданием, или же самим Господом, присутствующим в Церкви в виде внутренних истинностей, порождаемых просветлением из внутреннего сознания. Промежуточного нет. Не бывает правильного учения веры, аналитически составленного человека. Это или же лишь блуждание его собственных аналитических размышлений, или же непосредственное присутствие Господне, дарованное через внутреннее просветление. Это вот то, на чем разошлись священники. Всеобщей новой церкви и нарождающейся новой Господней церкви в их спорах бесконечных доктринальных, которое произошло к разделению церкви. То есть, какого качества находится истинность в сознании человека? В результате кое-кто во всеобщей церкви договорился, что истинность в сознании человека и доброе в сознании человека принадлежит самому человеку, оно есть его собственной принадлежностью. Хотя вот эти вот будущие священники Новой Господней Церкви утверждали, что нет, подлинное доброе и подлинное истинное в сознании у человека церкви принадлежит и может принадлежать только единому Господу. Именно по этой-то причине процесс восстановления падшего человека гения духовного и делится на два составляющих этапа. Первый из них – это его преобразование. На этом этапе внутреннее его разумение формируется аналитическим извлечением и осмыслением истинности буквальных божественного слова из образности его памяти природной. На этом этапе учение веры в его сознании формируемо подобно первоначальному рождению Господа от Марии, когда в нем действует духовная степень Господней любви или же благолюбия, то есть внутренняя любовь ко благу, которая не его собственное, а Господне присутствие в нем. Только он этого еще не осознает, потому что он сам от себя читает слово, сам от себя меняет свой стиль жизни, сам от себя начинает, прекращает делать злое, начинает делать доброе. Нет, это Господь невидимо присутствует в его сознании. На этом этапе учение веры в его сознание формируемо подобному первоначальному рождению Господа от Марии, когда в нем действует духовная степень любви или же благолюбия. Первым действием которой есть внешнее признание Господа Иисуса Христа своим Богом и борьба со злами жизни, как с грехами против этого Бога. Она тогда становится в нем тем отцом, от которого в нем, от матери или же внешних истинностей природных, буквального смысла божественного слова, и рождается богочеловеческое Господне. Или же доброе действие природных по очищению его жизни от зол и ложностей природных и преобразование оной в частное подобие простого человеческого сущего Господа Иисуса Христа. То есть человек, который проходит процесс преобразования, он обретается в непрославленном сущем Господа Иисуса Христа. Это не он сам в себе работает на свое преобразование, очищение жизни своей. Это в нем, во внутреннем, как вот в маленьком микромире, идет и действует родившийся в нем непрославленный Господь Иисус Христос. И всякое его действие, направленное на его преобразование и очищение, производится в нем вот этим вот непрославленным Божественным Иисуса Христа. Но тогда внешнее его истинного или же учение веры, оно в себе не божественно, хотя и рождается в нем найти в его аналитические способности именно божественного доброго. Но оное аналитическое природное мышление ни в коем случае не должно быть используемо человеком для формирования всеобъемлющего учения веры из буквального смысла Священного Писания. Ибо в этом случае такого рода учение веры будет формируемо путем аналитического комбинирования. И формирование парадигмы мышления основано исключительно на научностях памяти природной, хоть и извлекаемых при этом человеком из слова. Но, как наставляет нас Третий Завет, все научности в сознании у человека совершенно природны, ибо принадлежат его человеку природному. И даже научности относительно принадлежности духовных и небесных. То есть, когда человек преобразуемый, читает, скажем, книгу «Тайны небесные», много рассуждает о духовном смысле, ему он не должен думать, что он уже обретается в духовном смысле. Он обретается в истинностях природных и смысла духовного, которые в его сознании тогда такие же природные истинности, как у самого рядового атеиста и неверующего. Просто они о другом. А многие начинают думать: ой, я уже ангел третьих небес, ой, я уже пребываю в духовном смысле слова, ой, я уже, так сказать, сияю, так сказать, от головы до кончика носа. И моя мудрость превосходит мудрость не только там всего этого гнусного мира, но и всех, так сказать, ангелов небесных, потому что я ж вот непосредственно в духовном смысле слова пребываю. Ничего подобного. И поэтому человек в этом своем состоянии преобразования должен четко осознавать, что его разумение все еще мыслит лишь природными видимостями истинного, и что его представление сознания, образующее его персональное учение веры, есть не более, чем его личными фантазиями, и что единственным практическим применением этого учения может быть лишь наставление его в стратегиях борьбы со злами жизни и ложностями своего непреобразованного разумения. И что ни в каком таком духовном смысле божественного слова его сознание пока что не обретается, а исключительно лишь его смысле природном. Даже если это природный смысл Третьего Завета. Просветляемым Господом лишь настолько, насколько нужно ему вот именно сейчас для преодоления совершенно конкретных зол и конкретных ложностей своей жизни природной. Но что подлинное, истинное учение веры Церкви в его сознании может быть образовано лишь в том случае, если Господь сочтет его достаточно преобразованным для того, чтобы начать в нем процесс его духовного возрождения. И вот тогда-то Господь и не зайдет в его сознание, образовав в высшей природной степени оного совершенно новое духовно-природное рассудочное, и посредством оного рассудочного, даровав просветление в том новом болительном, которое он из-под воли образовывал в его разумении, в процессе борьбы в нем со злами жизни, как грехами. И лишь из такого вот просветления и может быть затем в его сознании и порождено совершенно новое, подлинное божественное учение веры, воплощаясь там в соответствующие предметности духовных образностей его памяти природной. И вытесняя оттуда все его прежние представления и научности, которые он там, сам для себя, образовал в своей, процессе своего преобразования. И которые он до этого воспринимал в себе как подлинные, духовные, божественные истинности. Ибо, когда человек возрождаем Господом, то он сначала научается истинностям из слова или же учения церкви и вводит оное в свою память природную. Тот, кто не может быть преобразован, тогда искренне полагает, что для его спасения уже вполне достаточно и того, что он постиг оное природным разумением и ввел их в свою память природную. Но тут он пребывает в абсолютном заблуждении. Ибо те истинности и смысла буквального слова, которые он подобным образом приобрел, для их действительного усвоения должны быть прежде инициированы в его рассудке и таким образом соединены там с добрым. И они не могут подвергнуться инициации и соединиться с добрым в его рассудке до тех пор, пока зла любви к собственному и мирскому остаются и актуально пребывают в его человеке природном. Ибо оные любови к своему собственному и к мирскому и были у него теми самыми первыми вовлекателями в изучение истинного и смысла буквального слова, исключительно ради злых целей этого его собственного и любви к мирскому у него. Но подлинно духовные истинности никоим образом не могут быть соединяемы в его сознании с оными злами и с их непосредственными стремлениями. И посему-то, дабы это соединение в его сознании могло бы свершиться, то истинное природное и смысла буквы слова, которое было введено и удерживаемо в его природной памяти онными любовями, с необходимостью должно быть сначала полностью искоренено оттуда. Аминь. Господу нашему Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Господней вечери. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело, или же плоть Господа, а также хлеб, суть есть добрая любви, а кровь Господа, а также вино, есть добрая вера. Единение же – это усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают тогда во время причастия от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается эта самая внутренняя связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно ж, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере от Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также Тайная Вечеря и есть исполнение этого богослужения. Аминь. Господи, освети происходящее здесь таинство Твое. Аминь. Едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you. є, да?
Він казав, що чоловік 10 десь є.
Я хочу еще раз поздравить всех присутствовавших по скайпу на нашем богослужении. Хочу поздравить со светлым праздником Рождества Господня и пожелать нам скорой встречи снова в эфире, если вы захотите присутствовать на наших онлайн-трансляциях, и Господь даст, я смогу это подключение организовывать. Давайте. С Богом, с Богом, с Богом, с Богом. А запись никто так и не включил в скайпе, да? Или включили? Включал этот. Там, видно, забыла, я тоже был.